Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами продолжаем размышлять о феномене евангельских притч и о том, какое отношение их образы и содержание имеют к нам сегодняшним. Еще одна, скажем так, широко известная притча, которая немалое количество раз становилась сюжетом художественных полотен, и потому с ней, надо полагать, знаком каждый, кто хоть раз бывал в музее изобразительного искусства. Притча о блудном сыне. Вот как к этому евангельскому отрывку обращается удивительный пастор и подвижник XX века, несший свое служение на территории Советской России, игумен Никон Воробьев. Послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «О началах жизни».
Рече Господь притчу сию. Некто богатый человек имел два сына. И вот младший из сыновей просит отца, чтобы тот дал ему часть имения. Отец не отказал, выделил ему часть имения. Через некоторое время этот сын взял все свое имущество и ушел в страну далече, где и промотал все, живя блудно. Богатый человек – это Господь. Старший сын – это мир ангелов. Младший – это все человечество и каждый из нас. Что же произошло с младшим сыном, то есть с человечеством? Адам и Ева были в раю вместе с своим Творцом, вместе с ангелами, но согрешили, отпали от Господа, удалились в страну далече, расточили все духовное богатство, ум и сердце, и веру, все извратили. Таким, как Адам и Ева, стал и каждый из нас. Каждый человек имеет образ Божий. Каждый получает величайшую благодать, великие дары Божии при таинстве крещения. Но уже с детства, с младенчества мы начинаем проматывать достояние Божие, все более удаляясь грехами от Бога в страну далече. Что такое страна далече? Это состояние души, исполненные таких греховных помышлений, чувств, влечений, слов и дел, которые свойственны только дьяволу и удаляют ее от Бога. И чем более тяжкие грехи, чем они многочисленнее, тем больше удаляется человек от Бога. Так удалилось все человечество, так удаляется и каждый из нас от Отца Небесного. Но евангельский блудный сын, когда осознал свою духовную нищету, когда понял, что он потерял и в каком находится ужасном состоянии, близком к окончательной гибели, то пришел в себя. Он вспомнил, сколько наемников у отца находит всякое удовлетворение, а он здесь гибнет от духовного голода. «Стану, — сказал он себе, — пойду к отцу и скажу ему: «Отче, я недостоин называться твоим сыном, но прими меня, хотя как одного из твоих наемников». И вот с этой мыслью он встал и направился к отцу своему. И когда он еще далеко, отец, увидевший его раскаяние, бежит ему навстречу, бросается на шею, целует его и уже не слушает слов сына, который говорит: «Отче, недостоин я называться сыном твоим». Он дает рабам приказание принести для сына лучшую одежду, дать ему на руку перстень, знак возвращенного достоинства, обуть его в сапоги и заколоть тельца упитанного, чтобы радоваться и веселиться, ибо сей сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И устроил отец пир, и было торжество и ликование великое. Поистине радость бывает на небе об одном грешнике кающемся. Евангелие от Луки, глава 15, стих 7. Чье сердце не затронет любовь отца, который своего блудного сына, все промотавшего, истощившего все свои душевные и телесные силы, прощает за одно лишь искреннее раскаяние, восстанавливает в первом достоинстве, достоинстве не наемника, как просил сын, а достоинстве своего родного сына. Но мы знаем и о большей любви, чем говорит эта притча. Мы знаем о непостижимом, невыразимом, недоступном для понимания не только человеков, но и ангелов, милосердии Божием к падшему роду человеческому и к каждому из нас. Мы знаем, что на предвечном совете Святой Троицы было предуготовано сошествие на землю в страну далече Единородного Сына Божия. Сам Господь сошел в эту страну далече, оставив небо, жил как простой человек Иисус Христос. Он, не имея греха, подвергался всякого рода оскорблениям и гонениям. Фарисеи даже явные чудеса его хулили. Люди называли его бесноватым, имеющим связь с дьяволом, оскорбляли, гнали, наконец оплевали, избили и распяли на кресте. Все это претерпел Сын Божий, Творец всего мира, Господь Иисус Христос, пришедший спасти погибающего грешника. Вот какую любовь оказал нам Бог. Каким же черствым должно быть сердце человеческое, чтобы не ответить на любовь Божию, чтобы остаться сознательно во грехе, в стране далече, где оскорбляется Господь нарушением заповедей, отвержением Его, отречением от Него. Какое каменное должно быть сердце, чтобы не смягчиться, чтобы не обратиться к Господу, видя Его безмерную, непостижимую даже для ангелов любовь к неспавшему в нечистоту, погрязшему во всех пороках человечеству. Даже высшие ангелы, херувимы и серафимы, не могли понять такого милосердия Божия к отпавшему человеку. Они не могли понять, как сам Господь принимает душу и тело человека, как Он, Творец мира, позволяет оскорблять себя, чтобы спасти оскорбляющий его род человеческий. Сам же Господь знал, что очень немногие уверуют в Него, что большинство отвергнет Его, большинство будет оскорблять Его, отвернется от Него. И все же, несмотря на это, Он пришел на землю ради спасения всех уверовавших в Него и обратившихся к Нему с покаянием, как обратился блудный сын. Вот какую любовь оказал Господь человеку. Господь призывает всех нас. «Приидите ко Мне, все труждающиеся, обремененные грехами, искаженные душой и телом, приидите. Я вас исцелю, я вас упокою в Царстве Отца Моего Небесного, где вы просветитесь, как солнце, будете в неизреченной радости. Приидите, — зовет Господь. Неужели мы отвергнем Слово Божие? Неужели останемся среди тех, которые отрекаются от Господа, хулят, оскорбляют Его и словами, и делами, которые предпочитают жить в стране далече, и там погибать? Есть возможность каждому грешнику вернуться к Отцу Небесному, как вернулся блудный сын. Что для этого нужно? В притче сказано, что этот блудный сын пришел в себя, то есть понял свое падение, понял, в каком ужасном состоянии он находится, понял, что и это состояние еще не все, что его ожидает еще больший, худший конец. Ожидает вечная мука после смерти. Чтобы избежать этих мук, и каждый из нас должен прийти в себя, просмотреть свою жизнь, не только дела свои и слова, но и все свои помышления, свои влечения, каждое движение своей души от великих до малых должен осудить самого себя, понять, в каком бедственном нравственном состоянии он находится. и повернуться лицом к Господу, начать умолять Его, чтобы Господь помог ему увидеть и почувствовать тяжесть грехов своих, дал ему истинное, искреннее от всего сердца покаяние, плач о грехах своих, чтобы он пошел к нему навстречу, как пошел навстречу блудному сыну и облег его одеждой чистоты первозданной, дал ему на руку перстень в знак возвращения достоинства, сделал его чадом своим. Воистину мы недостойны этого и должны бы умолять Господа: «Господи, недостойны мы называться Твоими детьми, сопричисли нас хотя бы к наемникам едино на десятого часа». И вот Святая Церковь словами самого Господа удостоверяет нас, что если человек осознает свои грехи и восплачется пред Ним о своей гибели, если будет умолять Господа, как мытарь умолял и бил себя в грудь: «Боже, будь милостив мне, грешнику», то Отец Небесный пойдет ему навстречу, обнимет его, оденет его в светлую одежду чистоты, назовет его не наемником, а своим родным сыном, устроит пир, вечный пир в Царствии Своем. Надо быть мертвым духовно, чтобы пройти мимо любви Божией, чтобы не пожалеть самих себя и не сделать малого усилия в покаянии для получения прощения и возвращения любви Отчей, которая всегда готова назвать нас сынами и дочерями своими.
Это был фрагмент аудиоверсии книги игумена Никона Воробьева «О началах жизни». И, наконец, обратимся к еще одной евангельской притче, не самой известной, но оттого не менее важной – притча о виноградарях. Напомню сюжет. Хозяин посадил виноградник и поручил его виноградарям. Когда пришло время забирать урожай, хозяин послал к виноградарям своих слуг. Но работники виноградника избили этих слуг, а кого-то даже лишили жизни. Тогда хозяин послал других слуг, и с ними случилось то же самое. Тогда хозяин послал к виноградарям своего сына, думая, цитата, «постыдятся сына моего». Но и его убили также. Хрестоматийное толкование этой притчи говорит о том, что хозяин – это Бог-Отец, который раз за разом посылает к иудейскому народу пророков, но народ последовательно отвергает их, пренебрегает их словами и продолжает жить греховно. Тогда Отец для спасения людей посылает своего единородного Сына, Иисуса Христа. Но и его ждет та же участь – слова разъяренной толпы: «распни его». Однако у этой притчи есть и другие важные аспекты, возможно, менее исторические и более близкие к состоянию сердца любого современного человека. Это, в сущности, даже не просто более близко, а напрямую касается нас сегодняшних. И отдельная причина, почему мне хотелось бы обратиться именно к этой притче, это то, что комментирует ее выдающийся мыслитель XX века, филолог, философ, культуролог Сергей Аверинцев. Более того, это не просто комментарий, это проповедь. Вот такая необычная проповедь, произнесенная человеком не в священном сане. И оттого сила этой проповеди, ее простота, непосредственность и глубина, как мне кажется, еще более велики. Ее произносит в каком-то смысле обычный мирянин, такой же, как мы. Давайте услышим голос Сергея Сергеевича Аверинцева, его непривычную, уникальную манеру речи. Сегодня это архивная запись, уже документ эпохи.
С глубоким чувством страха Божьего должно всякое сердце принимать эту притчу. Она обращена к иудеям. Образ виноградника Божьего, насажденного Богом, это образ, знакомый каждому верующему иудею из пророческих слов. Пророки часто говорили о Боге как виноградаре, как хозяине виноградника, и о народе Божьем как насажденном им винограднике. Смысл этой притчи ясен, и так ее единодушно толковали отцы церкви, но, несомненно, она была понятна и каждому слушателю Господа нашего. Слуги, которые были посланы увещевать трудящихся в винограднике, это пророки. Одних побили, других убили, третьих побили камнями. И вот пришел единородный сын, и умысел был воздвигнут и против него. Смысл притчи, я еще раз повторяю, ясен, но слишком часто христиане относили и относят ее к иудеям в таком чувстве, в таком расположении. Это сказано не про нас. Это сказано про этих злых, ужасных людей, которые на дворе у Пилата кричали «распни его». За это у них все благословения и все обетования отняты и переданы нам, и мы теперь избранный народ Божий, а они, может быть, и вовсе прокляты. Во всяком случае, это сказано про них, а не про нас. Такое настроение, даже когда оно не доходит до антисемитизма, до злобы к евреям, оно в любом случае представляет абсолютно непозволительное для христианина самодовольство. Как будто вот народ древнего избрания погрешил, вот он побивал камнями своих пророков, он потребовал от Пилата распятия единородного сына, с нами же все благополучно. Мы – Новый Израиль, мы – Святая Русь, мы – наследники преподобного Сергия, преподобного Серафима и всех великих святых русской земли. Это чувство для христиана непозволительное. Во-первых, стоит задуматься даже и о том, когда мы размышляем об иудеях, почему Евангелие и церковные песнопения и молитвы так много говорят о вине именно иудеев, именно народа Божия в распятии Христа. В конце концов, Христа распяли римляне, прибивали его к кресту римские солдаты. Распятие – это римская казнь. Ну, конечно, Синедрион ходатайствовал перед Пилатом. Конечно, эти люди во дворе Пилата кричали то, что они кричали. Но, в конце концов, история хорошо знает о Пилате, что он вовсе не так склонен был слушаться побежденного, порабощенного римлянами народа. Почему, однако, мы говорим о вине избранного народа, а не о вине римлян, язычников? Именно потому, что римляне были язычники. В зле мира, увы, участвуют и неверующие, и верующие. Но спросится несравнимо строже с нас, верующих. В зле мира вина лежит на нас. Тогда, во времена, когда Господь наш пришел на землю, тогда верующими посреди языческого неверующего мира были как раз иудеи. И все, что сказано о них, сказано о нас. Мы должны применять это к себе. Мы должны знать, что когда нехорошо живут вокруг нас неверующие, и мы делаем то же самое, что они, ну все же так делают, все же так поступают в наше время, мы единственные, которые не можем этого сказать. У нас нет этого оправдания. Вся вина на нас. О римских солдатах, о язычниках Христос молился, когда они прибивали его к кресту, когда они вбивали гвозди в его руки и ноги. Господи, прости им, потому что они не ведают, что творят. Неверующие вокруг нас не ведают, что творят. Мы этого о себе не можем сказать. Мы знаем, что мы делаем. Мы знаем, что Бог от нас требует. И мы знаем, что если народ древнего избрания был в некотором смысле отвергнут, кто мы такие? Достойны ли мы той святыни, которая вверена нам? Если нет, то Господь из камней придорожных может воздвигнуть сынов Авраамовых, как увещевал иудеев Иоанн Креститель. Это слова, о которых мы все время должны помнить. В чем было греховное заблуждение первого избранного народа? Что они ждали обетованного Мессию как того, кто устроит их царство. Но разве мы? Я не говорю уже о тех случаях, когда святыни православия просто используются для националистического самоутверждения, как будто мы, та самая святая Русь, как будто мы достойные наследники преподобного Сергия, как будто мы не позволяли, не стояли в стороне, когда над слугами Божьими творилась расправа. Но даже и в тех более тонких случаях, когда мы, споря с неверующими или иноверными, защищая вроде бы нашу веру, заявляя свою праведную гордость нашей веры, единственное, чем нам позволено гордиться, это нашей верой, ничем больше, мы неприметно в споре начинаем утверждать свою самость. И это всегда чувствуется за нашими словами, какие бы мы правильные слова ни говорили. Это может быть не только в разговорах о вере. Мы можем совершенно справедливо укорять нашего ближнего, который ведет себя недолжным образом. Мы можем ему говорить в лицо правду, и это наша обязанность. Но когда мы это делаем неприметно для себя, глядя на него свысока, наши слова могут быть самые смиренные. Сердце всегда слышит другое сердце. Сердце слышит не слова. И когда самость другого человека ощущает самоутверждение нашей самости, вот я правильный, я знаю, как правильно, я тебя научу сейчас правильной вере, правильному поведению, то чужая самость всегда это чувствует и занимает позицию обороны. До тех пор, пока в наших словах хотя бы неприметно, хотя бы в самой малой дозе есть это «я тебя научу, потому что я знаю, как правильно, а ты не знаешь», нас никогда не услышат. Все наши слова будут иметь противоположное действие. И только на страшном суде мы узнаем, какая доля вины за грехи грешников и безбожников, за грехи грешников и безбожия безбожников, за отступничество отступивших от веры, лежит на тех христианах, которые позволяли себе с чувством самодовольства учить других. Понять до конца то, о чем говорит эта притча, страшная. Помолимся о том, чтобы Господь научил нас истинному страху Божию, истинному чувству ответственности перед тем сокровищем, которое нам вверено.
Это был голос Сергея Сергеевича Аверинцева, филолога, культуролога, философа и, что особенно ценно в нашем случае, христианского мыслителя. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.